Здравствуйте, в прямом эфире для вас работает радио «Спутник». И сейчас я предлагаю обратиться к еще одной исторической теме. Сейчас к нам присоединяется политолог Александр Дучак. Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Васильевич, сегодня хотел с вами поговорить об украинском национализме, потому что многие говорят, украинские националисты, украинские нацисты, неонацисты. Для того, чтобы понимать нам, что это такое, мы обратились к вам. Давайте, чтобы попытаться избежать всякого рода обвинений. Вот помогите мне, пожалуйста, разобраться. Национализм и патриотизм. Давайте сразу разницу обозначим и от нее уже попробуем дальше общаться.
Ну, наверное, разница в том, что патриоты все-таки любят свою родину не за счет других, а националисты все-таки противопоставляют нацию другим многонациональному государству и, в общем, пытаются, скажем так, сделать, как пример Украины здесь замечательный. Тогда они говорили о титуле нации после развала Советского Союза, а сейчас они вообще говорят о политической нации. Ну, знаете, есть еще, я бы еще добавил больше. Вот есть различие между патриотизмом и национализмом. То есть патриотизм — это как более позитивная вещь, чем национализм. А есть еще нацизм. То есть я на Украине общался с разными, с нацистами, с националистами. Да, приходится разбираться в сортах много каких движений. Разница в том, что националисты украинские, они допускали наличие других националистов, но за пределами своей страны. Но при этом они тоже говорили, что можно, как говорил там, цитируешь Шухевича, что если от украинского населения останется половина, в этом ничего страшного, главное, чтобы это были такие правильные люди. А нацисты, они предполагают вообще экспансию, физическую ликвидацию заведомо всех, кто, значит, не попадает под их какие-то критерии, там, чистоты расы и прочее. Поэтому сейчас тоже видим на Украине достаточно четко, это проявляется и в вооруженных силах. Но, в общем-то, вот, национализм поглотил Украину по всем ее, скажем, ветвям власти. Общество, люди, конечно, не все окончательно этому подверглись, но, тем не менее, это влияние очень мощное на мозги огромной части населения.
Ну, вот, по поводу влияния на мозги. Одна из основных версий о появлении украинского национализма склоняется к тому, что это произошло, вот такой всплеск, рассвет или начало рассвета в конце 19-го, начале 20 века. Как вы относитесь к такой версии?
Да, это очень справедливое мнение, рабочая версия вполне. Создавался, вот и тогда уже создавалась такая нация украинства, то, что сейчас называют сами политические деятели Украины политической нацией. Но в начале 19 века, в 19 веке на Западной Украине перековывали православных людей, говорящих по-русски, со своим акцентом, создавали нюансы языка, как это сейчас делают вообще просто на промышленном основе, если можно так сказать, давили на сознание, требовали перехода из православия в греко-католическую веру на тот момент. Сейчас мы тоже видим создание всех этих раскольнических сект, псевдорелигиозных, псевдоправославных. Да, это, в общем-то, был инструмент, как и тогда, и сейчас, это был инструмент борьбы с Российской империей руками славянского населения, но перекованного с измененным мировоззрением, и зачастую эти изменения происходили насильственно, то есть под угрозой физической расправы. Мы все прекрасно знаем там, про ужасы телергов и прочие ужасы, которые там творились на территории Австро-Венгерской империи. В общем-то, это не прошло бесследно, те наработки никуда не исчезли. Опыт Австро-Венгрии использовался затем уже гитлеровской Германии, а потом специалисты перекочевали в Соединенные Штаты и, в общем-то, успешно развивали прикладные теории, используемые на практике в годы советской власти, даже пытались работать, создавать различные ячейки и движения, и организации за рубежом и внутри страны. Ну и, в общем-то, это все реализовалось потом в создании очень мощной сети неправительственных некоммерческих организаций, которые создавались, начиная с конца 80-х годов. Уже активно они не скрывали практически свою деятельность.
А вы помните, вот этот спор возник вдруг... Мне тогда казалось, что на пустом месте прошло уже лет 15, давнишний. Всем стали объяснять, что имел в виду Тарас Григорьевич Шевченко. «Не кохайтесь з москалями», и там «вони люди, люди лехи». И это ведь было задолго до вот того момента, о котором вы рассказываете про Австро-Венгрию. Так все-таки, как вы считаете, что за разница между малороссами, москалями, украинцами? Я, если честно, в какой-то момент теряюсь. Я не понимаю, в чем разница, кроме того, как сам себя человек идентифицирует. Вот на каком языке ты разговариваешь, к какой национальности принадлежишь. Но мне кажется, что украинцы так не считают, что касается именно националистов.
Давайте сразу вернемся к Тарасу Григорьевичу. Искажают его суть этой фразы, потому что он вовсе не имел в виду под москалями жителей Москвы или русских.
Откуда вы знаете?
Дело в том, что в то время москалями называли служивых людей, которые забирали в армию лет на 20, и они просто там забрили москалей, это значит забрали в армию на очень долгий срок. И совершенно резонный совет девушке: не кохайся с москалями, потому что это человек, который временно остановился на постой, проходя со своим подразделением воинским, он не вернется к тебе. Он тебе сейчас лапши навешает и уйдет дальше куда-нибудь, и никакой личной жизни у тебя не будет. Поэтому это было предупреждение чисто бытовое. А наши нынешние националисты, они трактуют, вот, накахайся с москалями, это значит, как бы вообще не имеет ничего общего с москвичами там или с русскими. Но вот то, что вы совершенно верно подмечаете, то, что проблема самоидентификации — серьезная проблема. Я могу по себе сказать, на своем личном опыте, потому что когда это все начиналось, я до 14 года, 6 мая был в Киеве, ну там, Сербии, Черногории, там еще куда-то. Потому что я понимал, что будет. Я читал лекции о высокой вероятности вооруженного конфликта на Украине еще в конце 2012 года, в 2013 году. Mm-hmm. Поэтому мне как бы ничего удивительного в этом плане не было. Но вот проблема самоидентификации была, потому что у меня в паспорте было написано «украинец». Когда я учился в школе, мне это было чисто географическое название. То есть я был нормальным таким светским человеком, от чего не открещиваюсь и сейчас.
Александр Васильевич, раз уж вы так рассказываете о себе, давайте уточним, где находилась ваша школа?
Находилась она в Киеве.
В Киеве, угу. Так. И у вас было написано, что вы украинец в паспорте, да. Ну, когда вы его уже получили, я так понимаю, в 16 лет тогда получали, да? Было написано украинец, учились вы в Киеве и...
И вот когда все эти события начались, я, ходил на футбол, на матчи. Я перестал ходить на матчи в 2012 году, когда пол стадиона, там этот правый сектор, орали все свои бандеровские лозунги.
Запрещенная на территории России организация.
Да, мы их не будем цитировать. В общем, мне это было неприятно. И когда началась вся революция, все это, когда начали говорить, что они истинные украинцы, такие люди, как Тягнибок и Фарион, мы даже в кругу семьи обсуждали, слушайте, я не хочу быть с ними одной крови, потому что, если они считают себя украинцами, я явно не среди них. И думали, как же себя назвать? Православные восточные славяне — слишком длинно. Малороссы — наверное. Но, в общем-то, я никогда не терял... Для меня было важно ощущать причастность к великой державе, к государству, к империи, к Советскому Союзу. Это мои корни. У меня родственники есть, на Балканах, скажем, очень хорошие люди. Новые родственники. Так у нас там споры бывали такие. Он говорит, мы маленькая страна, нам надо кому-то пристегнуться. Там Австро-Венгрия, там еще кому-то, в Хорватии, например. Я говорю, мне тесно. В рамках Украины мне тесно. Я не чувствую себя украинцем в том смысле, которым мне об этом навязывают.
Не знаю, Александр Васильевич, хорошо, давайте продолжать рассуждать на эту тему. Сейчас, если бы в российских паспортах ввели графу, сказали, абсолютно все обязаны указать свою национальность. А что вы бы там написали? Вы бы написали православный восточный...
Зуб пропал.
Вы бы написали «православный восточный славянин»? Это я тут кнопочку нажал.
Я бы написал, наверное, «малорос» бы написал.
«Малорос».
Ну, конечно, я себя не назову, конечно, да, например. Но вот, да, наверное, «малоросом» бы себя написал. Потому что ну, это как бы принадлежность той территории, и которая не была в отрыве от Большой империи. Тем более, я знаю своих родственников по некоторым направлениям до седьмого колена. Там, допустим, так, у меня там есть...
А про самоидентификацию давайте. Давайте попробуем вот дальше продолжить эту мысль. Так как же нам всем себя идентифицировать? У меня в 16 лет в паспорте тоже было написано «украинец». Ну, допустим. Но и как? Вот вы говорите, я не хочу быть таким же человеком, как та же Фурион. Ну, вы не хотите, потому что вы знаете, что она говорит и как она говорит. А так, ну, а, собственно, чем мы отличаемся? Ну, ничем, ну, там, я не знаю, половой принадлежностью.
Понимаете, вот, содержание понятия «украинец» вернулось к тому понятию, которое мы вспоминали раньше, начало 19 века. Тогда, в общем-то, и появилось в широком обращении слово «украинец». Я, кстати, со студентами общался, когда там еще у меня было хобби такое, я преподавал в одном из вузов, и с одной барышней, которая уже тогда не скрывала, говорит, я бандеровка, но говорю, хорошо, говорю, но ты знаешь, что у любимого вами Тараса Григорьевича есть слово «Украина». «Украина», «Украина», в разных... Но у него нет ни в одном произведении слова «украинец». Оно не может быть. Приходит на следующий день с красными глазами, я всю ночь читал Шевченко, не нашла слова «украинец». Не было у него такого слова. И вот слово «украинец» вот сейчас, оно, получается, вернулось к тому содержанию, которое было в начале 19 века, когда под словом «украинец» понимали человека, который перешел из православия в греко-католическую веру, изменил, значит, своим предкам по разным причинам, но, в общем-то, вот, который выступает теперь как бы, ну, в союзе с противниками Российской империи. Вот это сейчас, в принципе, вернулось... На это слово, содержание этого понятия вот к тому, что было раньше. Поэтому при самоидентификации, ну вот, к сожалению, когда говорят «украинец» и говорят «я украинец», ну ты сразу думаешь, ну, наверное, человек, ему там нравится заниматься этими не сильно напрягающими физическими упражнениями в виде прыжков для вырабатывания эндорфинов, и вот он от этого получает удовольствие. И еще навязчивое гимноспивание. Вот это, вот, наверное, да, этот человек, вот он считает себя украинцем. Ну, я не знаю.
Ну, мы же с вами далеки от мнения о том, что абсолютно все люди, которые называют себя украинцами, они именно такие, понимаете? Поэтому мы возвращаемся обратно к этой проблеме истоков национализма. Вы как человек, который оканчивал школу в Киеве, вы ведь вряд ли в это время сталкивались с национализмом. Вот сказали, Саша Дудчак, ты украинец, и, в общем, русские, давай-ка мы не будем общаться друг с другом. Ну, не было же такого в Киеве в то время.
Абсолютно не было. Абсолютно.
Почему не было? Почему оно сейчас вернулось?
Очень интересный вопрос. Да, его не было. В университете, в общем-то, тоже не было. Хотя Киевский университет считался, что он отличался каким-нибудь душком. Я этого не чувствовал. Я закончил в 91-м году, успел, слава богу, закончить университет, когда еще было качественное образование. Тогда уже появлялись эти организации. Я помню, слушайте, я счастливый человек. Я успел закончить университет при советской власти. Знаешь, что такое советская власть? Не надо мне рассказывать. Я пережил три цветных революции. Первая цветная революция не 2003 год, это революция на граните. 90-й год. И там участвовали многие мои однокурсники. Ну, не многие, там было не так много. Но были там ребята там, с курсов, с параллельных других факультетов, с красного корпуса, желтое, это все там рядышком находилось. Они там что-то голодали между едой на Майдане, тогда еще была площадь Октябрьской революции, в палатках там, ну, они голодали прям вообще, страшное дело. Так вот, я тогда заметил, ну, было, я не буду там без имен, нормальный запорожский хлопец, русскоговорящий, вообще по-русски говорю, вдруг начал говорить по-украински.
Ну, пожалуйста, пускай.
Нет, я потом пытался проследить судьбу там некоторых людей, которые как бы ушли из публичной жизни, потому что многие, они потом вернулись уже в революцию третьего, переворот 2003 года, 4-го, и тогда они вошли во власть. Некоторые стали депутатами, бизнес свой там развили. Я многих знаю по университету еще. Так вот, а некоторые ушли, так сказать, стали профессиональными революционерами. Они стали тренерами вот специальных неправительственных организаций, которые занимались уже сами подготовкой таких вот националистов. Ну, кто чем, кто просто идеологическими, кто там более-менее там милитаристскими какими-то. Вот так, как это все происходило, вот меня очень долго волновал этот вопрос. Как попадает государство под давление извне, как оно перековывается, благодаря чему происходит изменение в сознании огромной части населения?
Ну, вы ответили для себя?
Да, да.
Скажите.
У меня даже есть по этому поводу некоторые научные работы, опубликованные, там, скажем, ну, в журналах, научных, действительно. Вот я прослеживал, допустим, как происходил процесс установления контроля над Украиной. Это очень интересная тема. Печальная, но интересная. То есть вот человек работает, допустим, в какой-то сфере. Вот вы там, допустим, журналист. Вас мало интересует, что происходит в сфере медицины, ну, исключительно из прагматичных соображений. Может, вы не интересуетесь, что происходит в сфере, я не знаю, там, у шахтеров.
Журналист – плохой пример, потому что вынужден, хочешь, не хочешь, там вынужден. Да? Мы возьмем учителя в школе. Вот учитель начальных классов в школе. Вот так, давайте на таком примере.
Так вот, ну я, чтобы не, понимаете, я могу сейчас лекцию часиков на 5 начать, так я очень кратенько, в формате твит постараюсь.
Да.
Значит, по всем вот этим вот группам, социальным прослойкам, шла очень кропотливая работа. Когда перед тобой открывается вот эта вся схема, матрица, знаете, вот говорят, человек, который не учил физику, для него везде магия. Вот человек, который не вникает в это дело, для него кажется, это теория заговора. Но у наших западных партнеров, начиная с конца 80-х годов, на все хватало времени и денег, и специалистов. И как-то ни странно, не все деньги поедала коррупция. Но спасибо украинской коррупции, много чего разворовывалось, и эти деньги не доходили, ну, да, скажем так, мог бы эффект быть еще более мощный и более быстрый. Так вот, по всем вот этим профессиональным объединениям, прослойкам там по гендерному признаку, возрастному, гендер-пхимерское слово, ладно, создавались неправительственные организации, финансируемые фондом Сороса, именем Легиона на слуху. Это все шло там через USAID, NET, Международный республиканский институт, Национальный институт демократии, короче, множество организаций. Создается, скажем так, программа для учителей. Это реально было. Значит, 1000 учителей по Украине отбирали для стажировки в Америке. Создавались программы для воспитателей детских садов. Там КРОК такая была. Их отправляют в Америку на стажировку. Они, значит, на фоне разрухи начала 90-х годов.
О, простите, я не расслышал, на фоне...
Жизнь была, уровень жизни страдал.
Александр Васильевич...
Да. Смотрите, получается так. Я есть? Звук
да,
есть?
Да, слушаю вас.
Прием?
Да.
Так вот, они, люди возвращались, заряженные новыми идеями, все-таки уже воспитанные в таком лояльном духе к нашим партнерам, они задавали, скажем так, какие-то тренды, тенденции в обществе, на них ориентировались и говорили, не надо всех окучивать, не надо вообще там брать всю массу учителей и тащить в Америку, достаточно взять 1000. То есть смотрите, вот ребята, они с нами работают, они получают стипендию, они ездят за границу, в России тусуются, как говорил известный персонаж. И люди стремятся, мы хотим так, ну у нас же дружба с Западом, мы же теперь все, мы теперь не конфликтуем. И по учителям, по шахтерам, по военным переквалификациям, подготовка шахтеров. Потом создание средств массовой информации, создание учебных заведений, которые делаются престижным, туда же приезжают известные актеры, преподаватели из-за рубежа, та же Могилянка. Это было чистое произведение Запада, вот такой кузница кадров для будущего Украины уже
поставлен под контроль. Ну, понимаете, не хотелось бы...
Отложенный спецназ, да. Идеологический...
Вот не хотелось бы, понимаете?
Вот это, и таким образом они отдали все.
У нас, к сожалению, не самая качественная связь, но... Я надеюсь, что мой вопрос сейчас расслышите. Александр Васильевич, понимаете, не хотелось бы тоже сваливаться. А ничего плохого-то в обучении за рубежом и в дополнительной квалификации в общем-то, и тоже нет. Понимаете, потому что мы сейчас скажем, а давайте мы не будем никого вообще никогда выпускать, учиться за рубежом. Это тоже неправильно. Надо смотреть, как они там, как мы здесь. Понимаете?
Вы знаете, это такая известная байка о том, что как же замечательно поучиться там, поучиться здесь. Беда в том, что людей готовили по не, скажем так, ядерного реактора и порошковой металлургии или авиации. Людей готовили за рубежом, в основном кадры, которые потом входили во власть, там, политологов, экономистов, которые приезжали в страну и потом верстали экономику по принципам Международного валютного фонда. И они проповедовали все эти либеральные идеи открытой экономики, которые сами наши партнеры американские совершенно не пользовались. А если люди ехали на учебу или там уже по программам, по точным наукам, то они подписывают соответствующие документы, по которым они свои знания применить потом при возвращении не могли. У меня есть такие примеры тоже. Мне один талантливый молодой человек рассказывал, я не знаю, что мне делать. Меня приглашают в Бельгию, в Канаду. Там неплохие контракты, но я, говорит, потом не смогу вернуться с этим. Я должен подписать документы, что я не буду это использовать потом здесь. Я говорю, у меня такая дилемма стоит. В общем, он за рубеж не уехал, потому что посчитал, говорит, не сильно там уж и выгодно получается. Так что вот эти, вы знаете, разговор о том, что ну что ж такого, мы опыта меняемся. Нет, мы не меняемся опытом. Это когда подписывали все эти болонские соглашения, прям там мобилити среди студенческой молодежи. Нет, это дорога в одну сторону. К нам не едут почему-то там швейцарские банкиры, ну, может, и слава богу, что не едут. Дело в том, что это дорога в одну сторону, это вот даже вот эти все программы, направленные на унификацию дипломов, на там обмен студентами, дорога в одну сторону, это упрощение интеграции наших специалистов в их экономику. Но никакой отдачи от этого мы себе не получаем. Мы просто угробили свою систему образования, или, ну, слава тебе, Господи, не до конца, но и в среднем образовании, и в высшем большие проблемы из-за того, что мы начали перестраиваться под международный стандарт.
Mm-hmm.
Если раньше, ну, я этим занимался даже, я там работал как бы в сфере науки и образования, что-то такого, ко мне обращались различные там вузы западные, потому что я участвовал в многих конференциях. Вот не могли бы ли вы проверить такой-то диплом, насколько он соответствует? То есть это надо было вручную там поднимать документы. Был ли такой, значит, соответствует ли печать на дипломе тому году, тому названию вуза? Были разные. Были, да, люди там ехали, просто решали свои личные проблемы, а были просто, ну, фальшивые документы, когда печать с названием одним, а это название изменилось 10 лет назад. Я к чему? Просто вот эти все системы, которые направлены на унификацию, на интеграцию, как бы на объединение систем образования и прочего-прочего, они не работали на нас, они работали исключительно на них. И никакого вот этого узнавания опыта, ну хорошо, ладно, там поехал, ну я там сам был на стажировках, ну коротких, я там не учился долго, в общем-то, мне была возможность там по языкам, по там еще по каким-то направлениям постажироваться, да, мне было это интересно, я понимаю, что многие люди просто, во-первых, едут для того, чтобы там остаться, а во-вторых,
это пожалуйста. Если едут, чтобы там остаться, это пожалуйста. А если возвращаются для того, чтобы в какой-либо из стран сделать революцию, вот это уже...
А если возвращаются, чтобы применить это все здесь, ну, это совсем другая история.
Александр Васильевич, вот вы сказали, что учились в киевской школе. Вероятно, вы... Во время обучения в школе, я не знаю, там, ну, предположим, на каникулах, вы ведь путешествовали, колесили по Украине?
Мне повезло, я колесил не только по Украине.
Вообще, мы сейчас про Украину говорим. Да,
хорошо, так, про Украину колесил, да, было все.
И вот мы можем с вами поделиться нашими впечатлениями того времени, как отличалась, например, Западная Украина от Восточной, именно Южная от Северной и Центральной, ну и, само собой, от Киева. Потому что интересно, на мой взгляд, проследить, вот вы можете туда нас сейчас окунуть вот в воспоминания эти. Во времена вашего школьного обучения на Западе Украины, когда вы приезжали, насколько было понятно, что вы киевлянин?
Ну, было понятно, что я киевлянин. Во-первых, мы говорили по-русски. И, кстати, ну, русский язык тоже различается. Я могу отличить на слух, если человек говорит по-русски, он из Львова, Донецка, Киева или Одессы, и Чернигова. В принципе, есть специфические нотки. Я даже слышу, вот, когда говорят журналисты из Донецка, ну, по-русски, по российскому телевидению, это слышно, все-таки ловится. Я понимаю, что, наверное, и меня слышен там, какой-то южно-русский акцент. Да, это слышно было. И нас слышали то, что мы из Киева. Допустим, ну, лично я не сталкивался там с какими-то проблемами, но вот мы уездили, это был уже во времена перестройки, класс 10, по-моему, даже. Было уже такое. Там один товарищ пошел, одноклассник, постригаться, на русском языке заговорил, у него как бы почувствовал, так сказать, недовольство в отношении себя, потому что, ну,
да, как да, бы... было просто легкое недовольство, я думаю. Да. Александр Васильевич, сейчас мы вынуждены прерваться, послушаем с удовольствием выпуск новостей в эфире «Радио Спутник». Через 3 минуты продолжим наш разговор. Политолог Александр Дучак с нами на связи.